Телефон немедленно зазвонил снова. «Да», — сказал Долгов. Он никак не мог попасть ключом в зажигание и наклонился, чтобы посмотреть. «Димуль, ты занят?»
«Я?»
— удивился Долгов. «С чего ты взяла? Я всегда свободен».
«Димуль, можешь поговорить?»
«Смотря о чем», — ответил хитрый и изворотливый Долгов, попав, наконец, в зажигание.
«О чем ты хочешь со мной поговорить, Белик?»
«Да я все про ту женщину, которую сегодня привезли. Мне звонили из больницы и сказали, что она от операции отказывается».
«Как отказывается, когда там без вариантов?»
Долгов завел мотор и потер глаза. Спать хотелось невыносимо. И Алиса одна в ресторане в меру своих сил развлекает Михаила Ефимовича.
«Да она специально из своего хреново Тучинска приехала, чтобы операцию сделать. И муж ее ко мне вчера ломился весь на нервах.
А сегодня ей какие-то...» Тут Белла изящно выматерилась. «Специалисты в нашей больнице сказали, что оперативное вмешательство ей не показано, а показано консервативное лечение».
«Белл, там все тянется уже год. Они ко мне осенью приезжали, я еще тогда сказал, что нужна операция. Но дама все тянула. Вот, наконец, собралась. Что за новости?»
«Дим, я не знаю. Ты когда будешь в 311-й? Завтра?»
В 311-й больнице у них была база, где они в основном и оперировали.
«Завтра, но у меня три большие операции, я освобожусь только часов в 5.
Ну, в 4, если Бог даст, и все пойдет хорошо, но не раньше. Я позвоню заведующему отделением, попрошу, чтобы ее не трогали. Эту нашу нервную».
Белла Львовна помолчала. Она была женщиной решительной во всех отношениях и хирургом отличным, и ей хотелось, чтобы Долгов все вопросы решал немедленно, прямо сейчас, а не когда-то там.
«Белл, ты меня слышишь? Скинь номер, перестань нервничать. Все будет в порядке, я все решу».
Белла длинно вздохнула в трубке.
«Во сколько мне завтра приехать?»
«Решай сама. Можешь приехать к 8, я ее уже посмотрю и поговорю с ней. А потом мы с тобой все обсудим, но в 9:30 у меня первая операция, я уйду.
А можешь приехать часам к 5, но уже не в 311, а в медицинский центр. У меня там прием. Мы как раз поговорим».
«У тебя 3 операции и еще прием?» Долгов вздохнул.
«Ну и что? Да, у него 3 операции, а потом прием. А эта самая дама, о которой хлопотала Белла, не просто больная, а жена какого-то большого чиновника, то ли из Ростова, то ли из Таганрога. А всем хорошо известно, что начальник департамента по ремонту железнодорожного полотна из Таганрога или Ростова гораздо круче, чем президент России или, скажем, канцлер Германии. И хлопот с ним и с его супругой будет в 10 раз больше, чем с этими двумя, даже если они в одночасье надумают лечь в 311-ю клиническую больницу».
«Ну и что? У него, у Долгова, такая жизнь. И Белле об этом известно лучше, чем кому бы то ни было. Вот выспаться бы, и все будет отлично».
Белла Львовна еще помолчала в трубке, потом велела Долгову меньше работать и больше отдыхать, а также не забыть позвонить заведующему отделением, в котором больной заморочили голову. Долгов сунул телефон в карман и стал прицеливаться, как бы втиснуться в плотный поток, обтекавший фуру. И тут гаишник, который что-то записывал в блокнот, замахал ему рукой, загримасничал и двинулся в его сторону.
«Чего тебе надо?» — себе под нос спросил Долгов. «Ну чего тебе надо?»
Телефон опять зазвонил. Долгов посмотрел в окошко, нажал кнопку и поднес трубку к уху.
«Мария Георгиевна, я вам перезвоню».
«Да у меня пустяковый вопрос, Дмитрий Евгеньевич. Или совсем не можете?»
«Секунду»,
— покорившись, сказал Долгов, опустил стекло и, держа руку с телефоном на отлете, крикнул подходившему гаишнику.
«Я уехать хочу! Аварию я не видел!»
«Что?»
Долгов выскочил из машины.
«Я говорю, аварию не видел! Я тороплюсь, мне ехать нужно!»
«Как не видел?»
— тягостно поразился гаишник.
«Да так, не видел и все. Я подъехал, когда уже один на асфальте лежал. Его реанимация забрала, остальные были на ногах».
Гаишник почесал за ухом.
«А этот, который на асфальте лежал, он из какой машины?» «Да не видел я», — с тоской повторил Долгов. «И разбираться мне некогда было».
«То есть совсем не видели?» «То есть решительно не видел?»
«А как вы здесь оказались?»
«Я ехал», — выговорил Долгов отчетливо, уставясь гаишнику в глаза и взглядом не отпуская его взгляда. Иногда это помогало. «Увидел последствия аварии, остановился, вышел, помог пострадавшему. А сейчас можно мне уехать? Я тороплюсь очень».
Гаишник отвел глаза и спросил: «А кто вас на место происшествия вызвал?»
«Никто».
«А как вы здесь оказались?»
«Мария Георгиевна», — простонал Долгов в трубку, — «я вам все-таки перезвоню. Это надолго».
«С вами все в порядке, Дмитрий Евгеньевич?»
«Со мной все в порядке», — уверил ее Долгов тихим голосом. «Я сейчас быстро решу вопрос с ГАИ, и мы поговорим, хорошо?»
«Я лучше подожду», — весело сказала анестезиолог. «Заодно послушаю, как вы решаете такие вопросы».
Машины ревели, над дорогой вечерело, небо на западе над многополосным шоссе плавилось и истекало жидким золотом, и Долгов вдруг подумал, как давно не был в отпуске. Еще он подумал, что жизнь прекрасна. Пострадавшего довезли, и теперь им занимается Павел Сергеевич Ландышев или кто-то из его службы, а это значит, что все, что можно сделать, будет сделано.
«Ну чего?» — повеселев, спросил он гаишника. «Можно ехать-то?»
«То есть вас никто не вызвал, а вы просто так чисто мимо проезжали?»
«Ну, наконец-то!» — похвалил его Долгов. «Все в точности так и было. Чисто мимо ехал, чисто с работы. А вы кто?»
«Я врач», — в 101-й раз отрекомендовался Долгов и извлек из кармана визитку. «Вот все мои телефоны. Если я вам понадоблюсь, можете звонить».
«АДМНЭ, это что такое означает?» — спросил гаишник, уставившись в визитку.
«Доктор медицинских наук. Я поеду, ладно? Вот прямо сейчас».
«А тут написано, что вы профессор», — вдруг радостно сказал гаишник, словно уличил Долгова в чем-то постыдном, но довольно смешном.
«Я поеду, да?» — повторил Долгов с нажимом и открыл дверь джипа.
Гаишник молча наблюдал за ним, а когда Долгов уселся и уже ногу на газ ставил, вдруг снова махнул своей палкой. Профессор озверел.
«Да что ты будешь делать?»
И в телефон: «Мария Георгиевна, еще секунду».
«Ну чего тебе?»
Гаишник, не торопясь, подошел, взялся обеими руками за дверь, нагнулся и просунул голову внутрь.
«Чего надо-то?»
«А вы, профессор, чего?»
«Медицины, ты не поверишь».
«Не, я верю». «Те...» И он мотнул головой в сторону людей, которые все еще топтались посреди шоссе рядом с гаишной машиной. «Вон те сказали, что вы тому, который лежал, жизнь спасли».
«Ничего я не спасал», — перебил Долгов. «Его реанимация сейчас спасает. Говори быстрее, чего ты хочешь».
«Мама болеет», — погрустнев сказал гаишник. «Может, посмотрели бы».
«Хорошо», — Долгов воткнул передачу, ему очень хотелось уехать. «Позвони, и мы обо всем договоримся, понял?»
«Понял, спасибо», — просиял гаишник. «Еще немного подумал». Повисел у Долгова на окне, потом отступил, опять почесал за ухом и спросил: «Может, вас проводить? Вы же вроде торопитесь. Машинка бы проводила, ласточкой долетели бы».
Долгов очень красочно представил себе, как подруливает к ресторану, где Алиса все еще развлекает Михаила Ефимовича в сопровождении милицейской машины, как синекрасные всполохи мигалки зажигательно и несколько даже по-дискотечному озаряют мирную Моросейку. Еще он представил, как Алиса непременно хлопнется в обморок, а Михаил Ефимович начнет хохотать и интересоваться, за что именно Долгова наконец-то повязали.
«Провожать не надо», — сказал профессор громко, стараясь не смеяться. «А маму я посмотрю, конечно. Ты звони!»
И тронулся наконец-то с места.